для нашего братья и сестры назидания я предложил бы прочитать нам текст, записанный в Псалме 36. У кого есть Слово Божье? Просьба, так вот, мы будем сегодня много мест Священного Писания читать. Просьба так вот вместе, вот, чтобы следить по Писанию. 36 Псалом. Тридцать стих. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». И еще из 36 Псалма, 18 стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во время голода будут сыты». Последний раз в Новосибирской церкви я был в 89 году. У вас еще был старый дом молитвы. И я благодарен Богу, что вот 12 лет спустя Господь вновь оказал милость быть на ваших сибирских нивах. И не только читать сибирские нивы в Москве, а вот еще посмотреть, что такое сибирские нивы. Знаете, на фотографиях, которые публикуются в сибирских нивах, много не разглядеть из того, с чем здесь встречаются братья, благовествующие Слово Божье. Вот мы сейчас с братом Валентином Фот и с другими друзьями из Сибири, из других регионов страны на катере благовествовали вот в низовьях Лены, начиная от Усть-Кута и ниже туда. И вот попали в такое место, где было очень много комаров. Один брат так вот хлопнул, потом посчитал, на ладошке 16 комаров осталось. Но вот этого на фотографии не увидать, да, в сибирских нивах, мошку. Надо побыть на сибирских нивах, чтобы понять, что такое сибирские нивы, братья и сестры. Я вот безмерно счастлив, что Господь оказал милость и свой отпуск провести здесь, и по приглашению служителей сибирского объединения посетить целый ряд церквей. Многое вспомнилось. Вспомнился Омск, где отец находился 5-летний срок. Вспомнился Новосибирск, когда братья и сестры местные в Новосибирской церкви оказывали очень много содействия тогда, когда отец проходил этапом через Новосибирский пересыльный пункт и ночами и днями дежурили на вокзале, отыскивая столыпинские вагоны. В то время, это 15 лет тому назад было, много вспомнилось: Иркутск, Улан-Удэ. А вот сейчас другое время. Тогда было время сеять, может быть, со слезами, а сегодня время вот собирать, благовествовать. И особенно трогательно было, что из 12 посещенных нами деревень, 5 было деревень, где было проповедано впервые Слово Божье. И как в деревнях нам свидетельствовали о том, что с 39 года никто тут не проповедовал. Не было ноги миссионера вот в этих поселках. В 39 году закрылся последний храм православный, превративший в зернохранилище, потом в клуб. Потом эти все храмы были сожжены, и вот вы первые, с 39 года, братья и сестры. Никого они не видели, ни православных миссионеров, ни харизматов, никого совершенно. И вот за это время в несколько поколений выросло. И я помню такую трогательную картину, когда мы однажды в маленькую деревню приехали, смотрим так с берега, домов 50, оказалось там всего живых 7 семейств, все остальные окна заколочены. 7 хозяйств, все 100% пришли вечером на бревнышки, сели, и мы стали свидетельствовать о Господе. Люди стали делиться своей горечью, обидой: Бога нет, какой Бог любовь, когда, говорит, я вырастил 10 сыновей, уже двоих похоронил, и когда, говорит, бабушка, говорит, я получила похоронку, я по всему селу кричала: Бога нет, Бога нет, а вы говорите, Бог есть любовь. Я помню, тогда брат Валентин Яковлевич говорит, привел такой пример про лодку, которая была привязана к дереву, и хозяин лодки спал мирно, а это была бурная река, и недалеко был водопад. Лодка отвязалась, поплыла по течению, приближаясь к этому водопаду, а хозяин беспечно спал. Ему кричат с берега, он спит. Тогда стали бросать камни, он проснулся, стал ругать тех, кто его разбудил. А когда понял, очнулся, куда он несется, в пропасть, стал гребсти веслами, говорит, да уже ничего не получилось. Так вот его жизнь и закончилась в этой стихии. Вот он говорит, вот так и Бог. Бог, говорит, нас окружил благоденствием, богатством милости, долготерпения своего, а человек пренебрегает благостью Божьей и в беспечности идет к преисподней. Уже и старость перед Богом бы на колени встать, сказать: «Господи, прости», а человек все беспечно продолжает спать. А что Богу остается делать, как не с неба камни бросать? Камни бросать. Сначала он нас окружает благостью, благость ведет тебя к покаянию, а потом, когда мы благость Божию не понимаем, тогда суды Божии посещают нас, но это последняя мера. И вместо того, чтобы, получив эти удары судьбы, перед Богом встать на колени и сказать: «Господи, прости», человек еще начинает злословить Бога. Кто-то похоронку получает на сына, а кто-то еще что-то, у кого-то рак съедает. Это все камни с неба, чтобы пробудить людей, которые идут беспечно в преисподнюю. И вот так вот благовествовали Слово Божье. Помню, из этой деревни, когда уезжали, брат вот спрашивает: «Бабушка, говорит, как вас звать?» Он говорит: «Зоя, позвольте, говорит, бабушка, за вас помолиться Богу особой молитвой». И говорит: «Мы хотим за вас, за всех жителей, живущих здесь, помолиться на коленопреклоненно. На колени мы, говорит, сейчас встанем и будем Богу молиться о вас, а вы можете встать с бревнышек». И вот впервые в жизни своей эти бабушки и дедушки, обреченные, идущие в никуда, увидели на коленях стоящую молодежь и молящегося за них Богу служителя, который произносил их имена. И вы знаете, очень было трогательно, когда мы встали с колен, эту бабушку Зою увидели плачущей. Она прижимала к груди Евангелие и плакала. Вот это сначала горечь выходила из сердца, обида, непонимание, ударов судьбы. А потом слезы умоления, и мы уезжали из этого поселка, так вот, предав благодати Божьей, оставив там Слово Божье. Братья и сестры, это трогательные картины. Я бы хотел, братья и сестры, вот, обратить наше внимание на текст, который мы с вами прочитали. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». На сердце у меня сегодня, братья и сестры, говорить или проповедовать более подробно на тему о пути непорочности. О непорочности. Вот мы как-то в нашей московской церкви, где я являюсь членом церкви, решили начать беседы с братьями-проповедующими слова. А у нас 54 брата. 54 брата в церкви. Из них половина проповедующих. И решили начать хотя бы два раза в месяц на общих братских проводить беседы о проповеди. Какие качества должны были быть у проповедника? Итак, спрашиваем братьев: как вы думаете, какие слагаемые от будущего благословенного служения, как проповедника Евангелия? Ну, кто что перечислял? Кто-то говорил, это доброта, кто-то говорил щедрость, кто-то говорил трудолюбие или молитвенная жизнь, трезвость, дальнозоркость. А вот я, братья и сестры, так потом размышляя, думал, что, наверное, все-таки первое, из чего складывается проповедник, из чего складывается левит, благовестник, хорист успешный, это все-таки непорочность. А потом все остальное, и молитвенная жизнь, и трудолюбие, и все остальное. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. А почему только епископ? А что, проповедник имеет право здесь стоять, будучи порочен? А поющий в хоре, а благовествующий Евангелие. Как Господь может опочить Духом Своим Святым и благословить, сделать успешной жизнь и служение порочного христианина, если это порочная мать, как она сможет воспитать детей для Царства Божьего? Братья и сестры, непорочность – это то, что Бог выше всего ценит в жизни и прежде всего обращает внимание, смотря на нас. И вот Слово Божие говорит: наблюдай за непорочным. Давайте, братья и сестры, со страниц Священного Писания понаблюдаем за непорочными. Понаблюдаем за теми, кого Бог назвал, дал такую аттестацию духовной зрелости, сказал о том, что они действительно были непорочными. Вот у кого есть Слово Божие, откроем книгу Бытие. Шестая глава. И прочитаем выборочно вот некоторые стихи, с пятого стиха начиная. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной был человек праведный, и непорочный вроде своем, но и ходил пред Богом. Братья и сестры, посмотрите, какая характеристика. Вроде своем, среди всех своих современников, Ной был непорочный. Так Бог сказал о нем. И вот в чем была суть или вот его непорочности? На каком фоне как бы происходила жизнь Ноя? А вот мы читаем в начале 6 главы, когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это люди, это сильные, издревле славные люди. Ну вот так вот богословы сходятся в своем толковании, так в основном над этим местом Священного Писания размышляя, что сыны Божьи – это потомки Сифа, которые начали призывать имя Господа. А дочери человеческие – это потомки Каина, который, отец которых убежал от лица Господня. И когда род ищущих лицо Божье и род, бегущий от лица Господня, стали соединяться, то есть чистое и нечистое соединились вместе, праведность и беззаконие соединились, тьма и свет, вот тогда стали рождаться исполины. Это сверхчеловек, это супердержава, это прекрасный, вот мы, что, братья и сестры, видим, когда в результате слияния вот этого света и тьмы рождается государство, где президент ложит руку на Библию, президент баптист, у них суперэкономика, прекрасное супер, сверхгосударство, там вот это все такое значимое, но в то же время это все построено на том, чтобы престол Божий и престол Кесаря соединить воедино соединить. То, что несоединяемо, Господь говорит, царство мое не от мира сего, не от мира сего. Господь не искал почести и не хотел, и избегал этой избирательной кампании, когда его хотели провозгласить царем. И вот что нам, что детям Божьим делать в политике? И вот тогда рождаются такие исполинские государства. А вот Ной был непорочен, он своих детей не отдавал за дочерей человеческих. И дочерей Каиновых не брал за сыновей своих. Он был вроде своем непорочен, он жил по принципам отделения. Он жил по принципам вот отделения от всякого беззакония. И вот Бог посмотрел на него, посмотрел на его фон, на людей, современников, которые жили вот этой жизнью развращения. А Бог, помните, первое деяние Бога – это отделил свет от тьмы. Первое деяние Бога – это отделение. И вот когда Бог отделил воду от тверди, которая наверху, от воды, которая внизу, вот эту линию разделения провел – а потом эту линию разделения, когда он убрал, и воды соединились, что получилось? Потоп. И вот когда вот эти линии отделения, которые Бог провел между чистым и нечистым, святости и беззакония, света и тьмы убирается, что происходит? Суды Божьи. И вот когда стали рождаться исполины, когда вот это все стало, вот как коктейль такой, все вместе соединилось, Бог послал, попустил быть судам своим, потоп пришел на землю, но прежде чем суды Божии совершились, Бог посмотрел на Ноя и увидел его непорочным, непорочным, вроде своем. И верою своею, мы читаем в Новом Завете, Ной осудил весь мир, верою своею. Вот у меня есть, братья и сестры, один документ, если можно перекинуть мостик между эпохой Ноя и нашим временем. Удивительное происходит вот такое же соединение. За круглым столом размышляют христианские политики. Это члены баптистских церквей дают интервью, теоретически обосновывая Писанием то, что обосновать вообще невозможно. Можно ли одновременно быть успешным христианином и быть профессиональным политиком? Вот они эту тему обсуждают, организовывая христианские партии, и вот пытаются теоретически доказать. Вот я приведу несколько вот все-таки выражений. В то время как классовые партии руководствуются классовой моралью, как раз христианские демократы вносят в политическую жизнь общечеловеческие ценности. После трагического опыта победы большевиков в России и национал-социалистов в Германии можно говорить о том, что участие христиан в политике и активная деятельность их партии в послевоенной Европы делают политические системы ряда стран более стабильными. И вот дальше они говорят, дальше вот еще такая мысль проходит. Да, истинные христиане – это не те, кто ведет конфессиональные бои, а те, кто умеет жить в любви и сотрудничать. На политическом языке название партии христианская, тем более христианско-демократическая, означает, что такой союз найден. Вот тогда, когда был найден союз между сынами Божьими и дочерьми человеческими, когда стали рождаться исполины, тогда Бог сказал: «Пришло время судам». Раскаялся Господь в сердце своем, что создал человека, увидев великое развращение. И вот теперь эти вот христианские богословы, политики, не знающие начатков учения, говорят, что такой союз найден. Быть профессиональным политиком и быть успешным пастором – это совместимо. Братья и сестры, вот до чего можно договориться. И дальше, чтобы доказать это, они обращаются к истории и говорят: обратимся к истории. В Петрограде протестант Проханов создал в 17 году христианско-демократическую партию как межконфессиональную, открытую для соработы с православными. А в 1905 году была образована партия «Союз свободы с правдой и миролюбия», которую возглавил Павлов, Одинцов и Проханов. Так после 17 года пришел 37 год. Суды Божьи пришли после 17 года. И потому что все-таки этот союз был найден, церковь вместо того, чтобы проповедовать Евангелие и стоять на Божьем основании, проповедовать Евангелие на позициях евангельских, она вмешалась в политику, привнесла чуждый элемент в церковь Божью, и пришел 37 год потом за это, как мы читаем во времена Ноя. Когда вот стал, то этот союз был найден, рождались исполины, Бог этот союз разрушил, все истребил, ничего не осталось. И сегодня приходит новое вот это смешение. Братья и сестры, нам бы сегодня быть похожими на Ноя, которому Бог бы сказал: посмотрел житие Ноя, увидел тебя праведным и непорочным, непорочным, чуждым этого антиевангельского мышления. В духе противно вот это само мышление, чтобы соединять в себе несоединимое, иметь в себе элемент вражды против Бога. А вот еще, братья и сестры, есть одно свидетельство Бога Божье о человеке непорочном, тоже в книге Бытие, 17 глава с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен“». Вот и все. Будешь непорочен, все обетования будут твои, все исполнено. Мое тебе покровительство обеспечено, и мое всемогущество тебе обеспечено. И вы знаете, вот так вот и ходил Авраам пред Богом, и жил непорочно. И по сегодняшний день удивляются весь арабский мир, и все политики в Европе удивляются. Как это? На одного еврея приходится 500 арабов, возятся с евреями и поделать ничего не могут. Не могут, потому что Бог обещал быть Богом всемогущим и покровительствовать его наследникам. И сделать ничего не могут. Братья и сестры, а вот в чем была все-таки непорочность Авраама? Авраам был непорочен. Вот рядом с Авраамом проходила жизнь еще одного праведника. В Новом Завете у нас вон праведником – Лот. Лот отмежевался от Авраама. Как можно поближе к Содому приблизился, да? Жил, посмотрел на Содом и понял: о, это как сад Эдемский. Завистливым оком подумал и пошел. Направился как можно ближе к Содому. Авраам, а у Авраама было желание как можно дальше от Содома. Вот принцип его непорочности – это жить как можно дальше от Содома. Я вот в нашей поездке сейчас по Лене был интересный эпизод. Мы как-то узнали о том, что, направляясь туда вниз, по Лени, там есть одна община евангельских христиан, баптистов, зарегистрированная община. Небольшая группа, их там человек 15-20. И мы очень захотели встретиться с нашими братьями и сестрами. А знаете, в тайге, когда в радиусе 300 километров ничего больше нет, никого родного, то их регистрированных тянешься как к своим родным и близким во Христе, тем более... Ну, и мы и обязаны, мы так и понимаем, что это наши братья во Христе, тем более, что эта церковь, она была и образована от благовестия 5-летней давности, когда наши братья впервые в этот поселок посетили с палаткой, а теперь у них образовалась группа. Ну, и мы были этому рады и хотели просто пообщаться, побыть с ними. А где адрес найти? адреса нет, контактов нет. Город Киренск, остановились, причалили, большой, 5000 населения. Где их искать? И брат Валентин говорит, а вот мы подвое сейчас пойдем по всем улицам, никому благовествовать не будем, а только у всех встречных будем спрашивать, где тут собираются баптисты или евангелисты. И кто-нибудь из встречных, прохожих, обязательно нам какие-то координаты даст. Ну и я с сестрой тоже пошел на одну из улиц. Ну и так сам про себя подумал, наверное, вот здесь есть православный храм, если тут есть баптисты, уж батюшка точно знает. Пойду к батюшке спрошу. Пошел, нашел батюшку. Храм нашел, а батюшки не было, там матушка была. Говорю, вот нас интересует, где тут в вашем городе баптисты или евангелисты собираются. Обзвонила своих прихожан, сообщили, что есть такие, говорит, но собираются конспиративно по квартирам. Дома молитвы у них нет. Ага, есть, значит есть, надо дальше искать. И вот нашли, одна из сестер нашла, зашла в магазин, у всей очереди, у прилавков спросила, где тут евангелисты или баптисты, и выходит одна девушка и говорит, я член церкви евангельских христиан-баптистов. О, какая радость! Сестру встретили в этом городе, из очереди отозвалась, не постеснялась. И очень были рады этой сестре, правда, и в брючках, и в стрижке, но все равно сестра, все равно рады. Пришли на берег, побеседовали, пообщались. Она говорит, вы знаете, мне так неловко, может мне пойти переодеться? Я говорю, да зачем переодеваться, уже раз встретились, так и давайте пообщаемся. У нас-то времени совсем немного. Дала нам телефон, дала адрес, сказала, еще 30 километров вниз по течению надо ехать. Поехали на следующий день. Ниже поехали, разыскали этот поселок Алексеевск. Приходим к руководителю общины, говорим, брат Евгений, хотим с церковью повстречаться. Вечером в 7 часов. Говорит, а что, здесь ничего страшного нет, хорошо, в 7 часов приходите, я всех оповещу. Приходим к дому молитвы к 7 часам. Где-то метров 200-300 не дошли. Останавливается машина на улице поперек так вот дороги. Вдоль, мы идем, так она останавливается. Выходит этот брат Евгений, говорит, вы знаете, увы, вас в дом молитвы пустить не могу. А в чем дело? Вы знаете, после того, когда вы у нас сегодня поучаствуете в служении, нам жить между собой хорошо не будет. И мы мирно уже между собой жить не сможем. Почему вы о нас такого мнения? Чтобы, разве мы не похожи на миротворцев? Почему вы о нас такого плохого мнения? Неужели вы думаете, что мы что-то хотели бы привнести, какой-то элемент вражды? У нас есть слово благодати, нам есть о чем поделиться с вами. Ну нет, нет, говорит, кто пожелает, они сами к вам придут на берег, а в церковь я вас пустить не могу. Ну что нам осталось делать? Повернулись и пошли к причалу, сели на бревнышко и стали ждать, может кто-нибудь придет. Час ждем, два ждем, три часа ждем, никто не приходит. Уже спели все наши гимны, какие у нас были на бревнышке, там жители с нами местные, неверующие сидели, слушали, подарили им кассеты, литературу. Сели на корабль и думали, уже отчаливать пора. Смотрим, 9 часов вечера появляется этот Евгений, ответственный за группу, еще с двумя членами, в каюту к нам. Мы говорим, в чем дело? Вы хоть нам объясните, если сделали что худо, скажите, что мы худо сделали. Но мы очень бережно к вам отнеслись и к вашему служению. Мы не начинали тут благовестие в этом поселке, зная о том, что тут уже евангелизировано, тут есть дом молитвенный. Мы очень бережно отнеслись к вашей работе. И в то же время пришли к своим, и свои не приняли. Нас православный люд принимает. Спрашивают, может вам баньку растопить? Или вам, может быть, мешочек картошки? И приносит катеру, кто творог, кто баночку молока, кто еще что-то. Вы даже не спросили у нас о наших нуждах. Ну ладно, мы ни в чем от вас не нуждаемся. Хотя вы нам и не предложили ни стакана холодной воды, ни в чем. Хотя, может, у нас тоже какие-то нужды есть. И, может, и нам и баньку надо было бы растопить все-таки в пути очень долгое время. Но мы на вас не обидим. Скажите, что, почему у вас такое отношение к нам? Почему? Ничего сказать не может. Ничего сказать не может. Тогда брат Валентин сказал очень важную мысль. Вот эту мысль в контексте жизни Авраама я как-то особенно для себя подметил и хотел бы с вами поделиться ею. Он говорит, тогда я вам скажу, в чем между нами разница? Он говорит, богословие нашего братства – это богословие Авраама. жить непорочно и как можно дальше от Содома. Богословие зарегистрированного союза всех бы – это богословие Лота. Жить как можно ближе к Содому, жить в Содоме, но не по-содомски. Вот, говорит, вот и вся между нами разница. У вас богословие как можно ближе к греху, как можно ближе к телевизору, но знать меру допустимого, знать вовремя, где остановить программу. Телевизор – это хорошо, это средство коммуникации, это средство информации, а у нас мы даже крещение не преподаем, если в доме есть телевизор. Вопрос-то вообще нерешаемый. Почему? Да потому что богословие Авраама – это удаляться от зла как можно дальше, удаляться от всякого порока, от всякой мирской стихии, похоти, от всего содомского как можно дальше. А богословие Лота – как можно ближе пристроиться к Содому, как можно ближе пристроиться, но все-таки жить не по-содомски. Все-таки знать меру допустимого. Вот как мотылек летит к костру, ну, знает, что я не сгорю. Ох, сколько этих мотыльков сгорело. Сколько? Вот, говорит, вся наша разница. Но, говорит, обратите внимание, когда Лот стал обличать, практикуя такую жизнь, не отделение от греха, не удаление от зла, стал обличать жителей Содома, что они ему сказали? Ты пришлец между нами и еще учишь нас. А вы помните конец жизни Авраама, когда он похоронил свою жену, входит в общение с языческими князьями, язычниками, а они о нем как отзываются? Ты, господин, как князь Божий среди нас, как князь. Вот такого мышления высокого мира о церкви, которая живет по принципу отделения от мира, и вот такого низкого мнения языческий мир, погибающий во зле о той церкви, которая пристраивается как можно ближе к миру, как можно ближе к Содому, видя, что там сад Эдемский, там тоже можно там неплохо пожить и в родственные связи войти, в то же время какое-то обличие христианства сохранить, не боясь и не удаляясь от зла. Господь говорит: юношеских похотей убегай, не просто уходи, оглядываясь по сторонам, широко раскрыв рот на грех, с азартом рассматривая всякие гнусные рекламы, а убегай без оглядки, закрывай свои глаза. Вот принцип Авраама, принцип непорочности, как можно дальше от греха. И еще брат Валентин такую мысль подметил, говорит, Авраам, как когда Лот был выведен из среды истребления за пределы Содома, помните, ангел сказал ему какую мысль? Спасай душу твою. И он говорит, скажите, а для чего спасенному уже еще нужно спасать свою душу? Может быть, достаточно иметь уверенность во спасении, что его потерять нельзя, и жить беспечно, как Лот? Зачем спасать? Он же уже спасен, из Содома выведен. Однако, говорит, я, говорит, изучая Священное Писание, понял, что мы уже спасены, мы должны совершать свое спасение, и еще мы будем спасены. Спасение в прошлом, настоящем и будущем времени. Если мы уже спасены, то мы должны помнить, что спасение наше мы должны совершать, удаляясь от Содома, как Авраам, как можно дальше от всякого греха, от всяких стихий, от всяких похотей мирских, а еще мы будем спасены. И вот еще вопрос нашего спасения до конца не решен. Не решен вопрос спасения. Мы во Христе спасены, но еще мы должны жить жизнью такой, как Авраам. Иначе можно все потерять. И жену свою похоронил, стал соляным столпом, и стал родоначальником тех поколений, тех народов, которые всю жизнь воевали с потомками отца всех верующих Авраама. От Лота произошли, от этого горе-праведника, два народа языческих, которые всегда военными походами шли против землебетона. Вот конец вот такого богословия. Как можно ближе к греху, но надо знать меры допустимого, вовремя можно остановиться, братья и сестры, это ущербное, это все обреченное на истребление, это богословие, которое Бог не поддерживает. И действительно, вот Авраам жил по этим принципам. Он ходил перед Богом и жил как можно дальше от греха. И вот брат Валентин подметил еще такую мысль, что говорит, однажды Екатерина I решила найти себе кучера. Кто бы возил бы ее? Императорское Величество. И вот был конкурс на лучшего кучера. Там была дорога возле пропасти. И каждый кучер пытался словкачить, как можно ближе к пропасти проехать и показать, какой он ловкач. А один кучер как можно дальше от пропасти проехал. далеко-далеко от нее. И она говорит, вот он и будет моим кучером. Вот он будет моим кучером. И говорит, вот если это человеку понравилось, так Богу тем более понравилось. Помните, он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего, который удаляющийся от зла? Богу нравится, когда мы не просто не делаем грех, не вовлечены во зло, а еще как можно дальше удаляемся от зла. Как можно, как Авраам, как можно дальше от всего Содомского, как можно дальше от всего, не положу пред очами вещи непотребной. Однажды пресвитер один входит в дом верующих, а там звонка не было, калитка открытая была, тишина, вроде дети спят. Думает, чем же это объяснить? А все-таки там семья многодетная, всегда в доме, там где дети, шум, а тут такая тишина, еще время не ночное, еще не спят. А члены церкви, все верующие, заходят так тихонечко в коридор, никого не беспокоят, проходят дальше, смотрят, дверь комнатки приоткрыта, все смотрят телевизор, а телевизор стоит под кроватью, и шторка из-под кровати открыта вот так вот. И он спрятан под кроватью, ну и кончается какая-то передача, шторка опять закрывается. Ну, вроде под кроватью, кто смотрит? Обычно никто и не смотрит под кровать, когда в гости приходят. Ну вот нашли место. Братья и сестры, ну что это за жизнь? Ходи предо мною и будь непорочен. Будь непорочен во всех отношениях. Вот Авраам такой жизнью и жил. Братья и сестры, еще хотелось бы обратить внимание на Божье свидетельство о человеке Божьем. Первая глава книга Иова, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле, человек непорочный». Это первично, братья и сестры, непорочный. А потом справедливый и богобоязненный и удаляющийся от зла. Но все-таки на первом месте непорочный. Обратил ли ты внимание, братья и сестры? Вот, а что сатана на это сказал? А ему и сказать нечего. И вот в этом молчании сатаны это доброе свидетельство от внешних. Это тоже доброе свидетельство от всей преисподней. Действительно сказать нечего. Идет князь мира сегодня, не имеет во мне ничего. Воистину непорочный. Воистину непорочный. Ты все еще тверд в непорочности. Братья и сестры, хорошее же свидетельство от жены. Когда жена о муже свидетельствует, что мой муж непорочен. Какое хорошее свидетельство, да? А вот помните, что апостол Павел в послании к Ефесянам написал о том, что «Да будет брак у всех честен и ложе непорочно». Мы не будем углубляться в эту тему. Я просто хотел напомнить его к тому, что есть тайны супружеской жизни, которые известны только мужу и жене. И если жена, зная всю тайную жизнь своего мужа, говорит о нем, что он непорочен, это самая великая оценка. Я убежден абсолютно, братья и сестры, что те жены, которые о своих мужьях не могут сказать, что ты непорочен, они не имеют права вот здесь стоять на кафедре. Не имеют права проповедовать, не имеют права в хоре петь, не имеют права благовествовать. Бог не благословит. Бог не увенчает благословением такое подвязание, если жена тебе не может сказать о своем муже, что он непорочен. А вот жена Иова могла о муже своем сказать. И Бог мог сказать, и сатане сказать нечего было. Нечего сказать. Братья и сестры, и вот мы видим, что вся война, вся борьба сосредоточена вот вокруг того, чтобы вовлечь Иова в порок какой-то. И не согрешил Иов ни в чем. И не произнес ничего неразумного о Боге. Как-то было в одной церкви очищение, не буду называть сознательно, в какой-то церкви было очищение. И вот был такой случай, очень успешно был проповедник в церкви, который, когда он проповедовал, ну просто вся церковь преображалась, так вот любимый в церкви проповедник. Ну знаете, братья и сестры, наверное, в каждой церкви есть какие-то, ну, все хорошие проповедники, а есть, наверное, из всех проповедников более любимые как-то вот, которого любят, всегда ждут. Но вот этот проповедник был как раз из тех, которого всегда ждали. И вот очищение происходит в церкви. Господь Духом Святым так вот посетил, умилением, покаянием всех. И вот проповедника этого посетил тоже дух умиления. Он встал на колени и говорит: «Церковь дорогая, простите меня. Вот я, говорит, собрание уходил с таких-то собраний по таким-то дням, говорит, на 15-20 минут раньше. И все вы думали, что я спешил на электричку, чтобы домой успеть. А я, говорит, спешил на телесериал, чтобы посмотреть. А вы, говорит, обо мне были хорошего мнения. А я, говорит, вот имел такую привязанность к телесериалам. Стоит на коленях и просит прощения у церкви. Ну, конечно, как не простить, если Дух Святой посетил сердце таким вот искренним покаянием?» Братья и сестры, это к тому, что как можно быть успешным проповедником, если человек порочный, если хоть какой-то порок в жизни есть? Как можно освободиться без исповедания, без покаяния? И вот еще, братья и сестры, об одном человеке написано, как доброе свидетельство, вторая книга царств. Вторая книга царств, 22 глава. Стих. Это молитва Давида, хвалебная песнь Давида по случаю избавления его от врагов. 24 стих. «Я был непорочен пред ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами его». 31 стих. «Бог непорочен путь его, чисто слово Господа щит он для всех надеющихся на него». Вот удивительно вот это вот богопознание Давида, богопознание. Бог непорочен путь его. Вот помните, когда однажды Моисей молился: «Господь, Боже, если я обрел благоволение в очах Твоих, то открой мне путь Твой. И если Ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда». Вот мужи Божьи, такие как Моисей, Давид и другие мужи Божьи, искали путь Божий. Искали, хотели познать, какой это путь Божий. И вот Давид получил это откровение, богопознание, что путь Божий – это путь непорочный. Он непорочен был во времена Ноя, Бог, его путь непорочен был во времена Авраама, во времена Давида, во времена Иова. Братья и сестры, а сегодня путь у нашего Бога тот же? Или Бог изменился? Бог не изменился. Сегодня Бог тот же, да? И вот посмотрите, когда этот путь был угадан, понят, нащупан, открыт человеку Божьему, он вот в контексте этого откровения стал выстраивать и свою жизнь. Он старался, чтобы его путь накладывался на Божий путь, вследование за Богом непорочным. И он говорит, как главное стремление своей жизни, к чему он стремился: «Я был непорочен пред ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне». Братья и сестры, а Давид эти слова сказал после того, когда обличил его Нафан в грехе. После того, когда Бог сказал, что не отойдет меч от дома твоего. Братья и сестры, а имел ли право Давид сказать эти слова, что я был непорочен пред ним? После того тяжкого греха, который он исповедал, и записи которого остались в 50-м псалме. А все-таки, был ли он непорочен? Вот размышляя об этом, братья и сестры, я пришел к такому убеждению, что Давид был грешен, но он был непорочен. Вот какая разница между грехом и пороком? Есть разница. Вот рука моя может быть грязная, да? Это грех. Но если у меня руки вообще нет, это порок. Все, ее уже, пока она грязная, ее можно отмыть. В глазу у меня может быть соринка, она может, ее нужно удалить. Если ее оставить, может вообще ослепнуть глаз. Вот если я без глаз, значит, у меня порок. Если глаза вообще нет. А до тех пор, пока еще можно вытащить эту соринку, это тот самый грех. И вот Слово Божие говорит послание к Ефесянам, что, сейчас стих прочитаю, вот эта мысль там очень ярко проходит, разница между грехом и пороком. Послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих, чтобы представить себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Значит, любой грех – это пятно. Но любой грех и любое пятно можно превратить в порок. Оно может превратиться в порок. Но прежде чем оно превратится в порок, братья и сестры, прежде чем грех приобретет устойчивый навык, прежде чем человек привыкнет, приобретет злую привычку к злой навыку греху, Бог сначала его будет обличать, как Давид был обличен Нафаном, как Саул был обличен Самуилом. И вот тут весь вопрос, как мы реагируем на Божье обличение, братья и сестры. Вот посмотрите, грех Саула и грех Давида, кто более тяжко из них согрешил? Вот я убежден, что грех Давида, он был более тяжкий, чем у Саула. Почему? Да потому что у Саула хоть был элемент жалости. Я пожалел, говорит Давид. Пожалел. А Давид убил безжалостно. Он не пожалел. У него даже элемента жалости не было к человеку. Это был более жестокий поступок. Но посмотрите, и на пути Саула, и на пути Давида встретилось обличение. И там священник Божий, и тут священник Божий. Пророки Божьи обличают во грехе. Реакция Саула. «Согрешил я, но ты почти меня перед народом». И написано, ухватился за одежду Самуила, и что? Порвал ее. А Давид рвет свою одежду, он о себе разрывает одежду. Он не за Нафана схватился, а Саул не свою одежду рвет. Он рвет священнические одежды, пророческие одежды рвет. Вы чувствуете, какая разница в подходе к обличению? Вот на любой грех обязательно Господь, от Бога последует реакция. Каин, чего поникло лицо твое? А вот дальше, превратится ли этот грех в порок, зависит от нашей реакции. Зависит от нашей реакции. Вот Саул был из тех людей, которого никто и ничто остановить не могло. Никакими обличениями. Невозможно было его остановить, и его сердце не сокрушалось. А Давид, вы знаете, удивительный образ Давид. Он был настолько чуткий к пути Божьему, настолько был чуток к обличению. Вот мы читаем в одном из его псалмов, он пишет так: «Благодарю Бога, вразумившего меня». А как Бог его вразумлял? Помните, когда Навал грубо ответил, не пожелал накормить слуг его, он в гневе своем припоясался, вооружил своих людей и сказал: «Не останется до утра мочащегося к стене, все». Ну, правда, он не помолился, не было времени, просто гнев такой человеческий. И военным походом пошел на Навала, а вот там женщина повстречалась ему на пути. Добрая, умная женщина, боящаяся Бога. Нашла путь, слова такие, хорошие слова к сердцу его. Назвала его господином своим, назвала мужа своим безумным. Сказала, что господин мой ведет войны Господни, не обращая внимания на безумие раба твоего, мужа моего, да. И вот написано, что слушает Давид, и опускается меч его. И что он сказал? Благословен Бог, пославший тебя навстречу ко мне. Вот посмотрите, простая женщина могла остановить и вразумить Давида. Вернее, не женщина, Бог вразумил. И эта женщина потом стала его женою. И вот он был способен, Бог был, Давид был способен остановиться, когда даже его простая женщина вразумила. Вы знаете, если человек Божий чуткий к обличению, простая сестра подойдет к проповеднику, к служителю, какой бы величины он ни был, какой бы духовный стаж ни имел, обличит, и он примет, если по делу обличит. А бывает так, что человека обличаешь церковным советом, а он не может остановиться. Членским собранием всем обличают человека, а он остановиться не может. Приглашают на совещание служителей, там обличают его, а он опять остановиться не может. Вот как Саул, никак не может остановиться. Как Валаам, который не останавливается и перед Богом, и перед ослицей, ничем, ничто не может остановиться. Вот что такое порок, братья и сестры. Так вот, Давид был не безгрешный, но он был непорочный, потому что как только Дух Святой его обличал в грехе, как только лишь священник Божий обличал, он сразу искал пути освобождения. Сразу падал на лицо, разрывал одежды, объявлял пост, молитву, писал 50-й псалом, каялся и не стыдился исповедоваться перед Богом, поэтому в конце своей жизни имел право, и имея за собой, может быть, такие постыдные грехи исповеданные, в конце жизни имел право написать: «Я был непорочен пред Ним». Непорочен. И действительно, братья и сестры, воистину Давид был непорочен, а Саул был порочен. Вы знаете, любой грех, любая привычка, если она становится устойчивой, становится приобретенным навыком уже жизненным, то это уже порок. Это уже порок. Вот я помню, в детстве мне мама так говорила: «Сынок, вот я приносила ей пятерку». Она проверяла мои контрольные работы, проверяла мой дневничок, смотрит — пятерочка. Говорит: «Сынок, а скажи, признайся мне, ты вот эту сам пятерочку заработал или списал контрольную работу?» «Ну, говорю, списал». Говорит: «Сынок, вот меня больше устроит твоя добросовестная троечка, чем списанная пятерочка. Давай с тобой договоримся, что ты лучше мне будешь троечки приносить добросовестно, но ни у кого никогда не списывай, чем ты будешь приносить несписанные пятерочки». Я тогда, ну, так я и старался учиться, чтобы приносить ей добросовестные троечки. Ну, не всегда троечки, иногда и получше были оценки. Но я сейчас понимаю, что мама заботилась о том, чтобы не приобрелся с детской, со школьной скамьи этот порок за чужой счет жить. Быть как поплывок всегда на поверхности, всегда хорошо, но не за свой счет, не своим трудом, не своим старанием, трудолюбием, а все где-то за счет кого-то. Это может быть маленький недостаток, который превратится в устойчивый порок. А это уже страшно. Братья и сестры, это к тому, что любое пятно становится пороком. Так вот, какие были принципы непорочности Давида? Сотый псалом. Давайте откроем, посмотрим. Это удивительный псалом. Вот здесь Давид делится своим богословием, пониманием принципов непорочности. Со второго стиха. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтоб они пребывали при мне, ибо кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Братья и сестры, вот чувствуете, главная тема – это путь непорочности. Удивительный псалом. «Буду размышлять о пути непорочности посреди дома моего». Братья и сестры, вот о чем мы размышляем посреди дома своего?